Внезапно Мейсон резко повернулся к судье Пурли. «Господин судья, Эдварда Нортона убили не в результате ссоры», — заявил адвокат.
«Вы снова возвращаетесь к временному фактору? Что времени на ссору не оставалось?»
«Частично. Двое не успел бы подняться в кабинет, поссориться с Нортоном и довести себя до такого состояния, чтобы схватиться за трость. Более того, подстроенные улики имели целью перевести подозрения на воров-взломщиков, убивших с целью кражи». Судья Пурли неуютно заерзал в кресле. В нем шла внутренняя борьба. Поделиться с Мейсоном информацией или воздержаться. Адвокат следил за ним, словно ястреб, который кружит над склоном горы в поисках добычи.
«Я должен сказать, господин адвокат», — наконец заговорил судья Пурли, «что вы очень логично рассуждаете. Мне, наверное, не следует упоминать то, что я сейчас вам открою, но поскольку вы уже так много знаете, вреда не будет, если я подтвержу ваши подозрения, или лучше сказать, ваше умозаключение».
«Значит, мотивом была кража?»
«Да»,
— кивнул судья.
«Деньги?» «Очень крупная сумма. У мистера Нортона при себе на момент смерти было более 40 тысяч долларов наличными. Деньги лежали в бумажнике во внутреннем кармане пиджака. Когда тело обнаружили, карманы оказались вывернутыми, а бумажник вынут из кармана и брошен на пол рядом с телом. Пустой, конечно».
«Залезли во все карманы?»
«Да, их все вывернули наизнанку»,
— ответил судья Пурли. «Полиция нашла деньги?»
«Эта информация будет объявлена несколько позднее», — заявил судья. «Но я могу строго конфиденциально сообщить, что да. 2000-долларовые купюры оказались в кармане брюк Девоя. Их идентифицировали по номерам, как деньги, находившиеся у Нортона. Девой же заявил, что понятия не имеет, как они попали к нему».
«А выяснили, почему у Нортона при себе была такая большая сумма наличными?» — спросил Мейсон. Судья Пурли хотел было ответить, но остановился.
«Мне кажется, господин адвокат, что я и так уже предоставил вам массу информации. Конечно, ваша заинтересованность в деле, хотя и не противоречит интересам полиции, но все же не идентична. Большая часть информации была предоставлена мне конфиденциально, как судье. Я не считаю, что мне следует открывать ее кому бы то ни было».
В глазах адвоката промелькнул веселый огонек, когда он разглядывал грузного судью. Судья Пурли отличался высоким самомнением. «Конечно, господин судья, я понимаю ваше положение. Я не хочу, чтобы вы считали, что мной руководит простое любопытство. Я пытаюсь воспроизвести все происшедшее у себя в голове. Заинтересованные стороны поставили меня в известность о том, что я буду заниматься вопросами имущества, а при сложившихся обстоятельствах мне, естественно, требуется полная информация».
«Именно поэтому я и рассказал вам так много, господин адвокат. Вы, конечно, отнесетесь к полученным сведениям как к строго конфиденциальным».
«Несомненно», — ответил Мейсон, и в голосе его прозвучала легкая издевка, что заставило судью Пурли быстро поднять на него глаза. Однако лицо адвоката оставалось ничего не выражающим и невинным.